В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, Донбасс. Это «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 7 сентября, четверг. И в ближайший час говорить будем о таком. Живите как хотите. Как людей наказывают за адрес в паспорте?
Что касается людей, которые находятся на неподконтрольной территории, то здесь ситуация еще более печальная.
Не сейчас. Когда Порошенко отменит депутатскую неприкосновенность?
Подобається заплатить гроши?
Нет, считают, что так для них будет краще.
Их Донбасс. В Ростовской области протесты российских шахтеров.
Уже запугали, что от 150 да, тысяч до 300 тысяч штраф будет. Кто пойдет?
А в студии сегодня мы обсудим битву миротворческих миссий на Донбассе, которая развернулась в последние дни, пока что в информационном пространстве. Россия предложила свой вариант голубых касок, только на линии разграничения и по согласованию с лидерами ОРДЛО. Сепаратисты де-факто согласие дали, а вот Петр Порошенко предложение отверг. Как отреагирует Запад? Чем вариант миссии от Путина опасен для Украины? И чей вариант миротворческой миссии на Донбассе поддержит Совбез ООН? У нас в гостях эксперт Национального института стратегических исследований Максим Разумный, а также руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Друзья, вопрос к вам. Приведет ли идея Владимира Путина хотя бы к перемирию на Донбассе, с вашей точки зрения? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но для начала послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Привет, Егор.
Приветствую вас. В Службе безопасности Украины заявляют, что за время конфликта на Донбассе из плена сепаратистов освободили более 3000 человек. Об этом сообщил руководитель Центра СБУ Юрий Качанов. По его словам, среди них есть и военнослужащие, гражданские лица, журналисты. Также, по данным Качанова, сегодня в заложниках боевиков находятся 144 человека и 410 человек числятся пропавшими без вести. Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность проведением на территории Беларуси совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». В ежегодном обращении к парламенту он указал на антизападную направленность этих маневров. Петр Порошенко также напомнил, что вторжение России в Грузию в 2008 году также произошло после завершения военных учений вблизи российско-грузинской границы. Страны-соседи Белоруссии, среди них государства Балтии и Украины, беспокоятся, что Россия может использовать учения «Запад-2017» для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе. Москва и Минск отрицают такие опасения. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, большая часть обстрелов характеризуется как неприцельные. Потерь среди украинских военных нет, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку ворог здійснив по одному обстрілу у Малиновому і Кримському. Донецький напрямок окупанти продовжували порушувати режим тиші у чотирьох гарячих точках. Це Зайцеве, Авдіївка, позиція шахта Бутівка, а також населений пункт Піски. Маріупольський напрямок. Традиційно неспокійною залишається обстановка на південних рубежах. Це ділянки фронту Павлопіль-Широкіне.
В групіровці ДНР сообщають о бойових діях близі Донецької Горловки. Луганські сепаратисти заявили об обстрілах з української сторони населених пунктів Фрунзе, Калінова, Красний Яр, Логвінова і Желобок. Глава миссии Организации Объединенных Наций Фиона Фрейзер призывает восстановить пенсии жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины. По ее словам, граждане Украины должны получать пенсии независимо от места жительства. Пенсия является их собственностью, и никто не имеет права лишать их права на пенсию. Напомню, в августе сообщалось, что более 580 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта с начала прошлого года, не получают пенсии и социальных выплат, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 сентября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Донбасс.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую новых слушателей нашего проекта, слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Это проект «Радио Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линий разграничения». Друзья, если вы слышите нас в эфире Громадського, откликайтесь, как нас слышно. Номер прямого эфира 0800 300 403. Он начнет работать уже через несколько минут, когда мы перейдем к обсуждению темы дня. А пока несколько других тем. В Авдеевку вот-вот должны провести газ с подконтрольной территории. Об этом заявляют на Авдеевском коксохимическом заводе, градообразующем предприятии. Говорят, все должно быть готово к началу отопительного сезона. Сейчас в городе, где уже второй год газ и вода есть с большими перебоями, продолжают работать магазины и местная больница, коммунальные предприятия и школы, ремонтируются дороги и спортивные площадки, а также разбираются завалы разрушенных зданий. Чем живет Авдеевка сегодня и каковы перспективы решения коммунальных проблем города, выясняла Ирина Горбасева.
В некогда 40-тысячной Авдеевке сейчас проживают не более половины населения. Жители всеми силами стараются восстановить разрушенное жилье и работают. Из-за обстрелов город регулярно остается без воды, газа и света. Скоро Авдеевка должна получить новый газопровод с подконтрольной территории. Об этом говорит генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов. Предприятие вместе с государством участвует в строительстве новой линии газопровода и линии электропередач с Скураховской ТЭС. К началу отопительного сезона в городе будет газ, прогнозирует Муса Магомедов.
В Зуевке нет электроэнергии, но есть электроэнергия с Курахова. Проведена линия электропередач. Идет работа по прокладке газопровода, чтобы обеспечить себя газом с подконтрольной территории. Я надеюсь, что до отопительного сезона город Авдеевка будет уже с газом. То, что мы прокладываем газопровод, это абсолютно там верное решение, но другого решения нет.
Также, по словам Магомедова, коксохим вышел на довоенные объемы производства.
Мы производим 9 тонн кокса доменного в сутки. И это несмотря на то, что мы остались без тяжелых марок углей, которые мы получали с Краснодон угля. Потихоньку восстанавливаем у себя производство. То есть не все еще успели восстановить, потому что потери были достаточно большими. Когда не идет активных боевых действий, то жизнь в Авдеевке она абсолютно нормальная. То есть причитать о том, что все плохо, это удел слабых, по сути.
Заведующая местной городской библиотекой Наталья Хорошун увлеченно рассказывает о новых поступлениях детских книг. Говорит, что после разрушения библиотеки жители устроили акцию дарения, и книгохранилище заметно пополнилось.
У нас пострадал фонд библиотеки. Люди, что думаете? Люди нам столько подарили книг. Это была просто акция дарения книг, и мы не покупали то, что пострадали, а мы вот на такую вот интеллектуальную литературу пустили деньги. Смотрите, вот как Чуб иллюстрирована замечательная детская. И ребенок вот прочитывает такую большущую книгу. Книга большая, буквы большие, и ребенок, ну вот внутри, он великан внутри. Потому что дети, они внутри должны быть великанами.
И все же многие проблемы жителей так и остаются нерешенными. Война разрушила годами отлаженные механизмы работы различных служб, необходимых населению. В городе нет суда. Чтобы решить спорные вопросы, жители Авдеевки вынуждены ехать в Торецк. Чтобы решить проблемы с выплатами Ощадбанка, в Покровск, Константиновку или Краматорск. Потому что местное отделение работает не в полную силу. Местные переживают, что и отделение пенсионного фонда скоро переедет в Торецк. А это еще усложнит процесс получения документов. Сейчас службы разбросаны по всей области. В довоенные времена все было в пределах города. А рецептом улучшения жизни поделился врач Авдеевской городской больницы Юрий Студейников.
Пока в Москве в кремлевском кресле сидит, это маньяк, мира не будет никогда. Пока эту мразь Господь Бог не уберет, толка не будет никогда. Вы поняли, за кого я говорю? За Путина.
Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
И к одной из основных тем нашего проекта «Переселенцев». Проверки, физическая идентификация, привязка к месту жительства, а также ограничение передвижения. Это все реалии для внутренне перемещенных лиц, достигших пенсионного возраста. Как быть тем переселенцам, которые остались без пенсии? И законно ли решение правительства не платить пенсию тем, кто проживает на неподконтрольной территории? И как подобные ситуации решали другие государства, имея оккупированные территории? Все это выясняла Дарья Куриная.
Пенсія – це майно громадянина, тому держава не має вирішувати, хто має отримувати її, а хто ні, вважають правозахисники. Зупинення виплат людям, які проживають на окупованій території, протиправно і суперечить міжнародним нормам, наполягає координатор з адвокації Норвезької ради у справах біженців Наталя Новакова.
Якщо ми говоримо о внутрішніх переміщених лицах, то головна проблема пенсійного забезпечення – це люди з інвалідністю, яких, к сожалению, испытывают огромные проблемы при физической идентификации. Можно испытывать большие сложности при том, как организовать доезд на физическую идентификацию, или просто не получают пенсию, просто потому, что они не в состоянии пройти эту процедуру. Что касается людей, которые находятся на неподконтрольной территории, то здесь ситуация еще более печальная. В 2014 году Кабинет министров решил, что эти люди не могут получать пенсию, хотя это совершенно неправомерно.
Люди, что выехали на подконтрольную территорию, мають проходить кілька етапів перевірки. Це огляд їхніх побутових умов і перевірка того, що людина мешкає за місцем реєстрації. Перевірка на лінії розмежування, фізична ідентифікація в Ощадбанку. Також людина не має перебувати на непідконтрольній території більше 60 діб, бо інакше пенсію припинять виплачувати. Ті, хто не зміг виїхати, пенсію не отримують взагалі. Інколи це призводить до трагічних наслідків, каже Ірина Яковлєва з моніторингової місії ООН з прав людини.
Жінка, яку звали Надія, вона померла у віці 91 року в травні цього року. Із 2014 року вона припинила отримувати пенсію, і вона якраз тих людей, які нікуди не виїжджали, ніде не реєструвалися, проживаючи в дуже віддаленому районі Донецька, це район шахти Абакумова біля Старомихайлівки, вона опинилася в один день без пенсії, і вимушена була виживати буквально завдяки тим продуктам, які, може, сусіди принесуть, або, може, те, що вона виростить на городі. Але вона пішла з життя, не дочекавшись виплати пенсії, без своїх боргів, але з боргом, який їй лишилася винна держава.
Щоб уникнути таких випадків і не обтяжувати людей зайвими перевірками, Україна могла б перейняти досвід інших країн, що пережили військовий конфлікт і анексію територій. Наприклад, Грузії, розповідає Радіо Донбас Реалі представник Міністерства примирення і громадянства Грузії Петра Канава.
Пенсії – це джерело доходу для людей, що живуть в Абхазії і Південній Осетії. Її вони можуть отримати або самостійно, або за довіреністю. Громадяни отримують банківську картку, на яку перераховуються гроші, щоб не доводилося зайвий раз перетинати лінію розмежування.
Правозахисники вважають, що цей досвід був би корисним, і людина могла б не отримувати статус переселенця, а ідентифікацію проходити, наприклад, скайпом за допомогою міжнародних організацій. Дар'я Куріне, Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Да, друзья, звоните к нам в студию, тем более, что тема горячая. Уже несколько дней весь мир обсуждает битву миротворцев, так сказать. Россия недавно предложила свой вариант введения миротворческой миссии на Донбасс. Условия Владимира Путина такие: только на линии разграничения и по согласованию с сепаратистами. Если сепаратисты дали такое де-факто добро, то Петр Порошенко сегодня отказался. О том, как отреагирует Запад, чем вариант от Владимира Путина опасен для Украины, и возможно ли изменение вообще тактики России в будущем, мы поговорим с Максимом Разумным, экспертом Национального института стратегических исследований, руководителем Центра исследований проблем Российской Федерации. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Звоните к нам. Друзья, прежде всего предлагаю послушать комментарий президента Украины Петра Порошенко. Сегодня, во время выступления в Верховной Раде, он наконец-то отреагировал на идею Владимира Путина, на его вариант голубых касок на Донбассе.
По-перше, ми виступаємо за розгортання повноцінної миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на всьому Донбасі. Вона повинна мати на меті не консервацію російської окупації, а забезпечення тривалого миру та повне відновлення територіальної цілісності нашої держави. По-друге, майбутня місія ООН повинна бути розміщена на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку україно-російського кордону. По-третє, згадана місія повинна відповідати керівним принципам здійснення міжнародних операцій ООН, що апріорі виключає участь в ній представників країни-агресора чи сторон конфлікту. По-четверте, ніякого узгодження з російськими бойовиками параметрів участі майбутньої місії ООН іти не може. По-п'яте, робота над згаданою ініціативою жодним чином не є підставою для скасування існуючих міжнародних санкцій проти Російської Федерації.
Вот, в общем-то, полностью отрицает все предложения Владимира Путина украинский президент. Друзья, сегодня вы давали конференцию с темой «Зачем Путин использует план Петра Порошенко?». Вот и первый мой вопрос к вам и такой. Зачем вообще появилась такая идея, если еще 2 сентября, как говорят обозреватели, российская сторона, в частности, Поспред России в ООН, отвергали категорически любые варианты ведения миротворческой миссии? Почему же сейчас это появилось? Максим, пожалуйста.
Я думаю, что несколько преувеличена неожиданность этого предложения. Дело в том, что консультации о том, каким путем идти в урегулировании этого конфликта, они ведутся постоянно и довольно интенсивными были как раз в конце лета. То есть это и встреча Волкера с Сурковым, это и телефонные переговоры в рамках нормандского формата и так далее. И, конечно, ну и другие, так сказать, свидетельства говорили о том, что решение о том, что миссия ООН – это выход из ситуации на данный момент, я думаю, созрело уже ну, на протяжении какого-то времени. То есть к нему уже все готовятся, к тому, что миссии быть. А почему Путин вот сейчас заявил о готовности? До того, как мы помним, российская сторона категорически это отрицала, свою готовность и свое согласие на любые международные миссии. Я думаю, что вот принудили, так сказать, к миру Владимира Владимировича.
То есть вы считаете это какой-то дипломатической победой все-таки, да? Как и, например, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль действительно обрадовался такими вещами, сказал, что вот хорошо бы продолжать говорить в таком духе. Вы считаете это позитив для Украины?
Да, ну вот смотрите, есть минские договоренности, минский переговорный процесс. Какая там логика? Логика такова. Если Украина идет на уступки, то есть уступает свой суверенитет, то мы прекращаем войну. Логика, так сказать, миссии ООН, без предварительных любых условий, состоит в том, что мы прекращаем войну. А уступки и так далее, и все прочее, и политические решения, это все потом. На самом деле это то, чего добивалась Украина долгое время, и западное сообщество тоже. Ну, конечно, это тактический шаг.
Хорошо, почему же тогда Петр Порошенко сегодня вот так категорически отказался от этого варианта?
Потому что дальше идут политические торги. Потому что дальше мы решаем уже, что будет, во-первых, после того, если будет такая миссия, если действительно будет прекращен огонь. И, в общем-то, кто получит от этого политические дивиденды?
Александр, к вам вопрос. С вашей точки зрения, не опасна ли вот такая миссия в варианте Владимира Путина? То есть там много всяких оговорок, да, это и согласование, ну, смотрите, давайте, с сепаратистами, да, и тому подобное.
Давайте
вещи.
Четко понимать то, что только что сказал Максим в самом конце, что эти заявления и Владимира Путина, и при всем уважении президента Украины, это заявления даже не руководителей стран, да, а это заявления политиков, которые находятся каждый в период, в принципе, предвыборного такого позиционирования личного. Да? И нужно четко понимать, что то, что эту новость, в принципе, озвучил Владимир Путин, о том, что Россия выступила инициатором, это попытка сохранить лицо на самом деле. И со своей стороны Порошенко, естественно, не заинтересован в никаких таких вещах. И он, как политик, да, который участвует в этом процессе, четко дал понять, что он не даст возможности Российской Федерации забрать его дипломатическую и политическую победу, которую
его
он собирается
идею,
использовать. Да. И, ну, то есть Путин, в свою очередь, пытается подать эту историю как собственную какую-то инициативу, ни в коем случае не дать возможность подать ее как поражение. То есть, а в свою очередь, Порошенко пытается сохранить отцовство за этой инициативой и получить, правильно совершенно было сказано Максимом, свои собственные дивиденды. Но на самом деле эта история, очевидно, не ограничивается российско-украинскими отношениями. Да? И совершенно понятно, что поскольку такая инициатива со стороны Путина имела место быть, соответственно, мы можем сказать, что эти торги уже кулуарно состоялись и решение принято. самом деле. И поэтому, особенно для тех слушателей, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса, я думаю, что это очень четкий сигнал, потому что никакого русского мира там не будет, а будет там украинский мир, и поэтому те люди, которые имеют отношение к преступлениям, которые осуществлялись Российской Федерацией в период с 2013 по сегодня, очевидно, должны искать для себя уже сейчас какие-то отходные пути, потому что совершенно понятно, что никакой поддержки со стороны Российской Федерации, их там нахождение, продолжение этого всего бардака, который там был, не будет. То, что касается лиц, которые являются свидетелями преступлений при участии регулярных войск Российской Федерации, спецслужб, то их жизни находятся в совершенно конкретной опасности, потому что их будут ликвидировать в ближайшее совершенно время. Более того, если говорить о причинах, почему решение о сдаче Донбасса было принято, оно тоже находится, эти причины находятся вне российско-украинских отношений, а скорее находятся в плоскости российско-германских отношений, потому что совершенно понятно, что в связи с новыми американскими санкциями для ряда отраслей германской экономики, в том числе для химической промышленности, или, скажем, в первую очередь, сейчас вопрос снятия санкций – это ультимативный вопрос, потому что возможность кооперации с Россией в сфере там, транспортировки, покупки, использования российских энергоресурсов и газа, который является, кроме того, что энергоресурсом, еще ресурсом для химической промышленности, сузился очень серьезно. И...
Погодите, вы намекаете на то, что Германия будет давить на Киев, чтобы он согласился на условия...
Нет, я говорю о том, что Германия на сегодняшний день давит и надавила уже на Россию, потому что фактически российско-германские торговые отношения и экономические взаимоотношения просто на сегодняшний день находятся не просто под угрозой какого-то сокращения, а под угрозой схлопывания просто. И понятно, что это с точки зрения обывателей ничего совершенно не означает, потому что, ну, как бы не Россия единая, да, и есть и много других стран, где есть газ. Но понятно, что для химпрома это низкомаржинальный на самом деле бизнес, потому что это бытовые всякие там товары. Для них там 4-5 центов, которые они теряют в связи с тем, что им придется покупать, условно говоря, американский газ или какой-то другой, они для них чувствительны.
Хорошо, очень интересно.
Роль пенетрации немецкой в российской экономике и в российских корпорациях, она на самом деле недостаточно ни украинскими, ни, в принципе, западными экспертами не оценивается, потому что кроме Матиса Варнига, кроме Шрёдера, есть куча других менее известных представителей германского истеблишмента, которые явно там представляют интересы не Владимира Путина и не Токарева, и не вот этих вот всех, собственно говоря, старых КГБистов, которые, в принципе-то, и карьеры свои сделали, в первую очередь, за счет поддержки, собственно говоря, Германии в начале 90-х. Поэтому решение принято по Донбассу, и оно однозначно будет реализовано, и реализовано будет быстро, потому что германская экономика не может ждать 5 лет, пока это урегулируется. Более того, я считаю, что интрига, которая сейчас держится Кремлем по поводу того, будет ли Путин участвовать в выборах или нет, это никакая не интрига, а на самом деле... Ну, один из вариантов того, что, опять же, да, то есть нужен новый компромиссный лидер, с которым можно будет это все урегулировать, отказаться от санкций и так далее. Поэтому в последний момент, там, за несколько дней до окончания срока по выдвижению кандидата, могут просто озвучить преемника какого-то там, условно говоря, полулиберала, да, и просто для того, чтобы у российских элит не было времени на какие-то свои контрмероприятия.
Очень интересно. Это очень давайте послушаем наших слушателей. С моей точки зрения, вы немного, конечно, ну вот торопитесь, да, возможно, что вот уже сейчас решенный вопрос. Но давайте послушаем, что скажут слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Российскомовный, место Киев. Ну, уважаемый ваш гость не торопится, он, кажется, правильно говорит. Действительно, экономический фактор. Ну, вспомните, что такое политика. Это та же экономика, только другими средствами. Я имею в виду война, военными. Так в данном случае действительно, ведь и Госдуме, как и нашей Верховной Раде, надо принимать бюджет. И там уже пришли к выводу, что проект «Малороссия» приказал долго жить, как и «Новороссия». Ну что делать с этими, так сказать, субъектами? Это они же балласт на теле Российской Федерации. Вот поэтому решили от него в какой-то степени отказаться и сделать так, чтобы Украина действительно содержала МИ. Это был бы замороженный конфликт. И тут я придерживаюсь, как ни странно, версии Яценюка, который, когда он уходил со своего поста, или ушли его, пока не знаю, как правильно сказать, сказал так: вот то, что мы наблюдаем сейчас в Донбассе, в Новоазии, оккупованной территории, продлится еще, как минимум, 8 роков. Я чувствую, что Арсений Петрович правы. А вы как думаете?
Спасибо большое. Вот вопрос еще в том, возьмет ли Украина, да, на таких условиях, на которых Россия предлагает вернуться этим территориям в состав Украины, под контроль Украины. Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
А, здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
А, я с Луганщины. Вы знаете, вот прокомментируйте, меня очень удивляет, когда наши эксперты говорят, у нас нет инвестиций, надо бороться с коррупцией, у нас ужасная коррупция, поэтому инвесторы, они боятся идти, но в то же время прекрасно сотрудничают с российской, ну, можно сказать, мафией, потому что в России там не просто коррупция, там просто мафия. Так вот, европейские, мировые оковы бизнеса прекрасно нашли общий язык с российской мафией, прекрасно сотрудничают. И мямлят, что, ну, например, этот же Симмонс говорит, а мы им поверили. Вы знаете, неужели оковы бизнеса такими критериями своей деятельности руководствуются? Верю, не верю. Они бы не были тем они. Поэтому, знаете, такие сомнения. А потом вот нам говорят, там у них такая экономика, оказывается, они так завязаны на Россию, что это своего рода тоже у них какой-то таможенный союз, евразийский союз. И еще, знаете, прокомментируйте, вы говорите, ну не вы, а эксперты нам говорят, так как бы, ну, получают нас, вот в Европе такая энергоэффективная экономика, они каждый год сокращают потребление газа. Ну, знаете, «Газпром» был уже давно банкротился, тем не менее, этого не произошло. Более того, «Газпром» хочет построить все новые газопроводы, и Европа заинтересована в новых объемах газа.
Спасибо большое. Давайте послушаем еще одного слушателя, чтобы он не ждал, и продолжим обсуждение. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, можно говорить, да?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Это Сергей Славянска.
Да, Сергей, ваша реплика, вопрос.
Что касается миротворческой миссии и ее эффективности, для того, чтобы ответить на вопрос, будет ли она у нас эффективна, приведет ли она к устойчивому перемирию, я, конечно, так хотел бы надеяться, что приведет. Вопрос только в другом. Опять надо смотреть на прецеденты. Были ли прецеденты и как в таких случаях действительно помогло ли это разрешить, привело ли это к устойчивому перемирию. Это во-первых. Во-вторых, конечно, если перемирие все-таки будет, то, возможно, все-таки через сколько-то лет будет возможен, ну, не то чтобы договор с представителями там ДНР, ЛНР, а хотя бы какой-то разговор. То есть через несколько лет, когда реально не будет стрельбы, может быть, возможно, будет хотя бы разговор о чем-то, о чем мы можем договориться.
Спасибо. Вот вы перевели разговор в конструктивное русло. Я все хотел спросить у нас в гостях эксперта Максим Разумный, Александр Данилюк. Вот как алгоритм, с вашей точки зрения, вот эта идея, она действительно остановит войну на Донбассе?
На самом деле, вот то, с чего мы начинали, да, то есть сейчас алгоритм, он как бы разорван. Вот первая очередь вопросов – это прекращение огня, то есть прекращение войны.
То есть все заново.
Фактически заморозка.
Сколько уже попыток таких было?
Да, нет, снятие санкций. Вот о чем вот Александр говорит. Вот прекращение огня и снятие санкций. Все остальное – это потом как-нибудь, непонятно еще как. Понимаете? То есть, если до этого момента, до заявления Путина, все увязывалось, да, хорошо, прекращение огня, снятие санкций, но если вот это то, вот эти изменения в Конституцию, вот это то, то сейчас алгоритм разорван. Да, прекращение огня, да, прекращение войны, да, снятие санкций. Все остальное, это посмотрим. И здесь, так сказать, варианты возможны. То есть, если Россия под шумок, под это все, под победу Путина, да, под информационное такое, значит, сопровождение, что вот разрешили проблему, вот спасли от фашистов, все уже там стоят голубые каски, уже никто никуда не стреляет, танки не идут.
Ну, теоретически, допустили, они существуют, да.
Да, уже. Да, вот они стоят. Ну, понятно, что, во-первых, вот говорили, да, остановимся, наверное, на этом для начала, прецеденты, логика и все прочее. Но дело в том, что миротворческие миссии, они во время боевых действий не вводятся. То есть они, когда уже достигнуто, так сказать, мир, ну, когда перестали стрелять, тогда заходят. И это, ну, это не может быть вот таким образом, что вот они зашли в серую зону, условно говоря, вот там пушки остались и там, и они стоят. То есть они, следующий шаг, который необходим, ну и без которого все теряет смысл, это, конечно же, разоружение. И для разоружения, конечно же, нужно на всю территорию вводить.
На что Россия не согласна пока?
На что пока Россия не согласна. Ну, мы же не ожидали услышать от Путина, что он скажет, да, я согласен, Россия вносит предложение.
Он может об этом думать, да? То есть это может быть следующим этапом, да?
Это может быть следующим этапом, когда будет какой-то благовидный предлог. А благовидный предлог для россиян, он понятен. То есть если, вот возвращаясь, если вот все перестали стрелять, вот они голубые каски, вот все нормально, патрули ходят, а, извините, а кто, так сказать, кормит этих Донецк, Луганск? А зачем теперь посылать вот эти гуманитарные конвои, да, если там уже все, если там уже мир и фашисты уже не наступают? И тогда возникает множество вопросов, кто отвечает, кто эти люди, так сказать, сидят в кабинетах в Донецке и Луганске. И на эти вопросы можно давать ответы очень, ну, по-разному. Это длительный процесс, но я не думаю, что он займет 8 лет. Я думаю, что он, ну вот после того, как Путин как-то к своим выборам как-то сформирует это все, свои ответы на этот вопрос, то это перейдет в какой-то такой вялотекущий процесс, в процессе которого Украина со своей стороны как-то подготовится к реинтеграции Донбасса. Я думаю, что это будет наиболее долгая подготовка, да, по времени. Вот Украина переварить Донбасс, я думаю, будет собираться долго.
Еще нужен такой фактор Петра Порошенко, которому, наверное, не очень хочется, чтобы сейчас те жители неподконтрольной территории голосовали, потому что они вряд ли не будут голосовать за него. Да?
Это один из факторов, ну и очень много, то есть социально-экономические факторы. Я думаю, что быстрее всего созреют как раз жители этих регионов. Вот они скажут, давайте что-то решать, потому что, ну...
Это не должно продолжаться вечно.
Да, и те там, сколько там, больше 30 тысяч людей на зарплате, которые сейчас просто там с оружием сидят, им зарплаты уже идти не будет, а шахты закрылись, а заводы вывезли, и давайте что-то решать, скажут на Донбассе. Ну и будем решать, я так понимаю.
Александр, к вам вопрос. Вы, если я вас правильно понял...
Я хотел просто дополнить и ответить на последний вопрос, который был, касательно того, были ли такие прецеденты. И вот я хочу сказать, особенно тем гражданам Украины, особенно не гражданам Украины, которые на оккупированной территории нас слушают, потому что такие прецеденты были. И такие прецеденты были в Хорватии. И закончились они тем, что территория, которая вот была таким хорватским ДНРом, ЛНРом, была освобождена войсками Хорватии, несмотря на наличие там, собственно говоря, миссии ООН. И,
там случилось несколько
эксцессов, Милошевич, да? И Милошевич, который, в принципе, должен был вроде как помогать. И, ну, то есть Милошевич — это такой Путин, да, вот в их сценарии. Ничего не помогал совершенно. И закончилось это тем, что Хорватия восстановила свою территориальную целостность, сонный строй, мир на своей территории, обеспечила процветание своей стране и так далее. А вот те люди, которые на территории сербской краины, вот этого вот хорватского ЛДНР, поддерживали Милошевича, они были вынуждены просто бежать из страны, и это было достаточно большое количество людей. Поэтому я говорю о том, что такие прецеденты были, этот сценарий у нас может повториться, скорее всего, повторится, поэтому желательно, чтобы потом эти люди не бежали с одной котомкой, лучше они предварительно бы выехали, вот, не дожидаясь того, что они
неизбежно произойдет.
Александр, вы, насколько, если я вас правильно понял, намекаете на такой некий сговор между Германией и Россией, да, какую-то некую договоренность, а фактор США, это все-таки американские санкции,
нет,
как отреагирует Трамп на это?
Это договоренности кулуарные между всеми абсолютно
участниками переговоров.
Да, и даже некоторыми объектами этого процесса, потому что, еще раз я хочу сказать, что вот если жители Донбасса могут ждать чего-то, да, то акционеры там, крупных германских корпораций ждать не могут.
Время деньги.
Потому что у них нет этого времени. И поэтому никто в этот русский мир играться не будет. И сейчас вообще, на самом деле, надо думать даже не о том, что делать на Донбассе, а на самом деле, как решать вопрос с Крымом. Потому что в Хорватии был и такой, на самом деле, тоже прецедент, который решался там, через другие инструменты. Тоже, кстати, с привлечением ООН.
Максим расписал вот такой сценарий, как может действовать, да, несколько вариантов Владимир Путин. А Петр Порошенко, вот не сейчас он абсолютно категорически не согласен со всем этим делом. Есть ли какие-то рычаги давления на него, чтобы он согласился в, ну, в том виде, пока предлагают? Потому что для него это тоже политические потери, согласиться на предложение Владимира Путина, когда у него забирают инициативу. Как будет действовать он?
Ну, ему на самом деле не надо ни на что соглашаться, потому что, еще раз хочу сказать, что Путин вышел там на торги с изначально как бы проигрышной позиции. Да? То есть ему отступать на самом деле некуда, ему можно отступить только к позиции, которая была озвучена Порошенко. А я хочу сказать, что Петр Алексеевич Порошенко вообще человек, ну, не очень рискованный, если вот все, кто его знает и могли наблюдать его как политик. То есть если он такие вещи радикальные озвучивает, то, соответственно, это не он придумал, а это уже согласованный совершенно план. И то, что вы говорили по поводу избирателей, да, совершенно ясно, что до 2019 года, до выборов парламентских и президентских, реинтеграция не произойдет. Ну, очевидно, что Петр Алексеевич на этом фоне планирует переизбраться, и тогда уже он там второй свой срок будет демонстрировать собирание.
Поменяет позицию.
Немножко, да не думаете? Поменяет, просто будет, ну, как просто бы будет собирать земли уже.
Будет,
да, уже.
Да, будет другая позиция уже.
Сейчас на голосовании Совбезе ООН каких-то прорывов, сенсаций ожидать не стоит. То, что сейчас ожидается, потому что ранее Петр Порошенко говорил, что Украина будет выдвигать свои предложения и так далее. Сейчас все застопорится и останется 2019 года как минимум.
Но вы понимаете, что в этой ситуации решение вопроса по Донбассу остро стоит для России и для Германии, а для Украины, для Соединенных Штатов оно остро не стоит, потому что у нас ситуация в том виде плохом, в котором она есть, она как бы сохраняется уже 3 года, и мы, ну, как бы худо-бедно, ну, как бы ее удерживаем. Поэтому просто бросаться на шею Владимиру Владимировичу Путину и говорить о том, что мы так счастливы, о том, что они там нас решили поддержать в вопросе введения миротворца ООН, у нас нет никакого смысла. Потому что мы понимаем, что у них эти часы тикают гораздо громче, чем у нас, и мы можем до 19-го года подождать, а они не могут ждать до 19-го года. Поэтому я еще раз говорю, я уверен в том, что тот план, который был озвучен Порошенко, может быть, не сразу, но поэтапно будет реализован. И более того, я считаю, что Россия просто валяет дурака, и они уже согласовали в той или иной мере, ну, по крайней мере, свои переговорные позиции внутри себя.
Тот редкий случай, когда какая-то надежда, наверное, появляется у наших слушателей разговора. Спасибо большое. Мы обсуждали предложение Владимира Путина, свое предложение, как выясняется, не совсем его, да, о голубых касках на Донбассе. У нас в гостях были эксперт Национального института стратегических исследований Максим Разумный, а также руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Оставайтесь с нами.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» и сейчас в обзоре прессы. Как опыт афганской войны может помочь в ситуации с Донбассом и как выглядит реформа образования в Украине?
Российская агрессия на Донбассе должна стать слишком дорогой для Кремля. Это показывает опыт афганской войны, утверждает еженедельник «Новое время». Автор статьи отмечает, что предоставление Украине летального оборонительного вооружения важно. Оно может привести к большим российским потерям, а это может стать серьезной политической ответственностью для Кремля. Кремль понимает ответственность, которую будет нести Россия. Кроме того, главной причиной вывода советских войск из Афганистана были экономические проблемы СССР. В настоящее время российская экономика несет убытки из-за санкций, введенных Западом, и падения цен на нефть. Поэтому Соединенные Штаты не должны стесняться поставлять летальное вооружение и помощь Украине. В сочетании с ее политикой санкций это увеличит стоимость кремлевской агрессии и приблизит день, когда Москва закончит свою войну на Донбассе, утверждает автор. началом военной операции на востоке Украины вся украинская банковская система покинула пылающий регион. На долгое время жители оккупированных районов забыли, что такое потребительский кредит. Единственным напоминанием являются звонки с требованиями к погашению неплательщикам. Об этом напоминает «Реальная газета». Издание отмечает, что во все времена людей может подстерегать нужда. А в ЛДНР нужда стала рутинной обыденностью. Несмотря на то, что на оккупированных территориях провозглашена духовность. Если ввести в поисковике «кредит в ДНР», то можно увидеть множество похожих друг на друга сайтов, которые пестрят объявлениями о срочных займах. Как жители Ордло находят деньги срочно и под процент. Подробнее в статье «Процентная республика». Маленькие украинцы получили большие школьные перемены. Парламент в начале недели наконец принял закон об образовании. Реформа стартует в 2018 и завершится в 2030 году. Об этом пишет газета «Сегодня». Главным новшеством грядущей реформы, как пишет издание, станет переход школ на 12-летку. Это коснется первоклашек, которые впервые сядут за парты в 2018 и последующие годы. Второе новшество – среднее образование разделят на три этапа. И газета утверждает, что самой спорной поправкой к закону была языковая. Но тут нардепы пришли к компромиссу. Государственным языком обучения остается украинский, при этом на языках нацменьшинств, в том числе русском, могут преподавать часть предметов в младшей школе 1-4 класс в рамках спецклассов. Школы также обяжут регулярно публиковать на своих сайтах финотчетность. Это значит, что родители смогут узнавать, к примеру, куда и как потратили их взносы или как проходят ремонт школ. Журналисты «Радио Свобода» сообщают о том, что сегодня выходит в свет новая англоязычная книга известной американской исследовательницы Энн Эпплбом под названием «Красный голод. Война Сталина в Украине». Вещатель утверждает, что книга стала привлекать внимание в западных странах еще до своего официального появления. Она рассказывает детали Голодомора 1932-33 годов в Украине, одной из величайших трагедий в истории человечества, которая унесла жизни миллионов людей. Книги Энн Эпплбом поднимает один из главных вопросов. Был ли этот голод геноцидом украинского народа? Некоторые ученые считают, что выход книги является весьма актуальным для понимания того, как связаны трагические события почти столетней давности с сегодняшними отношениями между Украиной и Россией. Как заявила сама автор, основным аргументом книги является то, что голод не просто был следствием коллективизации. Сталин намеренно хотел подавить украинское национальное движение, считая его угрозой своей власти.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде Украины. Тезисы выступления президента в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Виталий Портников обсуждал с народными депутатами Викторией Войцицкой от фракции «Самопомич» и Александром Брегинцовым, блок Петра Порошенко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Если говорить мовою интернета и социальных мереж, тут важко поставити хештег «Перемога», але й клеймити питання зараз хештегом «Зрада» теж невірно. Ніхто, нікому, ніколи не може гарантувати політичний дах чи прикриття. Так, відчуваю питання в повітрі. Це повною мірою, я в цьому наголошую, стосується і так званих друзів президента. Ні в кого з своєї команди у разі об'єктованих претензій з боку правоохоронців адвокатам працювати не збираюся. І таким взагалі не місце в моїй команді.
От ви задоволені тим, що президент
жорстко так говорить, що в його команді не буде нікого, хто буде ховатися за дахом президентської адміністрації.
Я думаю, спочатку.
Ви розподіліться. Так?
Досвід показав, що практично кожна політична сила на тому чи іншому рівні привела до влади якихось корупціонерів, в тому числі. Ми кожного разу чуємо про те, когось заарештували, когось затримали. Вони належать, як правило, до багатьох політичних сил. І ми чули, припустимо, заяву Ляшка, який вимагав там певних змін до закону для того, щоб можна було швидше і легше очиститися від тих людей, які є представниками корупції. Мені здається, що новий тренд, який сьогодні задано, це те, що лідери політичних сил намагаються виправляти оці помилки. Або це помилка, тому що людина була корупціонером, її не виявили зразу, або людина, яка не мала політичного досвіду, прийшовши до влади, вирішила скористатися досвідом попередників і долучитися чи створити якусь корупційну схему. Сама по собі ідея про те, що лідери, будь-які лідери, президент в даному випадку, чи інший політичний лідер, коли він говорить про те, що він не збирається нікого захищати, і він буде робити все можливе для того, щоб таких людей в його команді не було, це позитивно. Інша річ, що люди, бачачи велику кількість сьогодні арештів, публічних повідомлень про ті чи інші корупційні дії, думають, що цих корупційних дій стало нібито більше, ніж було раніше. Тому що раніше про такі повідомлення чи про такі випадки ніхто не писав і не говорив.
Це як злочинність в Радянському Союзі. Так,
її не було. І оця помилка, коли люди думають, що, мовляв, от раніше все було гарно, а зараз все стало погано, це треба виправляти, ну, якби на рівні якихось певних державних спікерів чи підходів. Я думаю, що насправді, коли я дискутую з приводу корупції з людьми, я кажу, добре, а давайте забудемо про телевізор. Розкажіть мені, як ви особисто стикаєтесь з корупцією, що ви про це знаєте особисто?
Я багато всього такого розказав.
Так, я кажу, що це...
Без телевізора.
Ні, так, це, ні, ну, коли ми говоримо про відомих журналістів, які мають великий досвід, а коли ми говоримо про побутову корупцію, до якої, зрештою, часто і не спонукають людей. Вони самі готові за щось там платити, давати, не тому, що від них вимагають. До речі, от мене цікава розмова була на...
А чого платять? Просто подобається заплатити гроші?
Ні, ще вважають, що так для них буде краще.
Ага. Пані Вікторія.
Так, я би хотіла сказати, знаєте, протягом 25 років у нас були сформовані певні такі сталі, знаєте, фрази, які потім стали популярними у всіх, там, ці руки нічого не крали, я і моя команда, я не буду там захищати своїх однопартійців і так далі.
Особисто відповідальність загально обраного керівника держави?
Так, абсолютно. Я хотіла би сказати, що це звучить як, знаєте, така кістка для людей. Є наростаючі дійсно...
Люди, не собаки.
Я перепрошую за таку алегорію, але тим не менш, так само, знаєте, ця фраза, потім фраза про те, що я за скасування депутатської недоторканності, але з 1 січня 2020 року.
Так він не говорив. Не треба перекручувати.
Давайте подивимося, щоб ми не обговорювали. Так сказав. Покажіть, як він сказав. У нас же це є? Покажіть.
Закликаю, як ви, напевно, і очікували, внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради.
И вернемся к теме о миротворцах на Донбассе. Теперь несколько подробнее. В мире реагируют на предложение президента России Владимира Путина по размещению миротворцев ООН на охваченном конфликте Донбассе. С одной стороны, политики и эксперты указывают на позитив уже самой идеи расположения голубых касок в Восточной Украине. А с другой указывают и некоторые неприемлемые для Украины аспекты этого предложения. В частности, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил удовлетворение тем, что президент России Владимир Путин высказал поддержку идеи направить миротворцев на Донбасс. Подробнее в материале Ростислава Хотина.
Ми дуже радіємо з цього першого сигналу, на мою думку, разючого сигналу, який висловив президент Росії Володимир Путін, що він підтримує дальше обговорення того, що Росія раніше відкидала спрямування блакитних шоломів сил ООН, а місії блакитних шоломів на схід України, щоб запровадити припинення вогню.
На думку глави німецького МЗС, пропозиція щодо миротворців ООН свідчить про зміну політики Москви, і це треба вітати.
Brauchen das aber viel wichtiger ist, dass mit dem Angebot einer Blauhelm-Mission in der Ostukraine.
Цією пропозицією про місію блакитних шоломів на сході України Росія засвідчила зміну своєї політики, і ми не маємо поставитись до цього легковажно. Нам потрібна Росія для вирішення таких конфліктів, як із Північною Кореєю. Було б добре, якби ми могли сприйняти це як завдання домовлятися про нові шляхи розрядки напруженості політики щодо сходу в Німеччині і також в Європі.
Und Ostpolitik auch in Deutschland und Europa zu sprechen.
За словами Габріеля, пропозиція Путіна – добра можливість домогтися запровадження режиму припинення вогню на сході України і таким чином зробити крок до послаблення санкцій щодо Росії. А колишній президент Естонії Томас Гендрік Ілвс написав, що він міг би зрозуміти, якби миротворців Путін пропонував би розмістити на кордоні Росії і України. Але якщо між Україною та Україною, тоді не розумію, написав він. От, власне, цей аспект пропозиції президента Путіна розмістити миротворців ООН на лінії розмежування на Донбасі, звертає увагу в інтерв'ю Радіо Свобода Ролан Фронтенштайн, експерт із центру Мартинса у Брюсселі.
The smart reaction to this is great proposal. We've been saying this for years.
Розумною реакцією Києва була б класна пропозиція. Ми про це вже говорили кілька років, але в цій пропозиції одна деталь відсутня. Миротворці повинні бути на українсько-російському кордоні, на ділянці, яку нині контролюють бойовики, бо через неї кордон перетинають війська, техніка та важкі озброєння. Якщо це буде враховане, мені здається, що український уряд повинен підтримати ідею з миротворцями.
В Твіттері відреагував на пропозицію президента Путіна і спеціальний посланець Державного департаменту США щодо України Курт Волкер. Він написав так: «Цікавий заклик Росії щодо миротворців ООН в Україні. Миротворча операція повинна принести безпеку, відновити суверенітет України, уникати поглиблення розбіжностей».
К новостям из России. Ростовские шахтеры, которым уже несколько лет не платят зарплату, решили навестить губернатора. На прием к главе региона рабочие решили отправиться пешком. Письма до чиновников не доходят. Предприятие, на котором работали тысячи ростовчан, разорилось, и людям недвусмысленно намекают, что зарплаты ждать не стоит. Уже несколько раз шахтеры устраивали пикеты с требованием возобновить выплаты, но в ответ получают только угрозы от полицейских. Подробнее в материале журналиста проекта «Настоящее время» Антона Захарова.
Перед офисом обанкротившейся компании собрались около 60 человек. Здесь и бывшие сотрудники разорившейся фирмы King Coal и присоединившиеся к ним рабочие шахты Восточная. Требования одни – погасить долги по зарплате и пайковому углю. Без последнего, по словам людей, им просто не пережить зиму.
И получается, что я всю жизнь получал пайковой уголь, и на старости лет, мне сейчас 60 лет, меня лишили угля, потому что я работал у магнитов. У Гуцериева работал и Пожидаева.
Гуковские шахтеры начали бастовать еще в прошлом году. Зарплату перестали выдавать в 2015-м. Тогда же прекратилась и выдача угля. На сегодня долги перед 2000 рабочих превышают 300 миллионов рублей. Предприятие, входившее в холдинг российского миллиардера Михаила Гуцериева, сегодня в стадии банкротства. Бывший гендиректор Владимир Пожидаев под следствием. Имущество компании выставлено на торги. Впрочем, шахтеры уверены, что этих денег не хватит, чтобы с ними расплатиться. Около полутора лет бывшее руководство не платило налогов.
Такое пришло, что в результате ликвидации шахты не хватило денежной массы, чтобы покрыть долги по зарплате. По закону все, вы ничего не можете. Мы хотим, мы с этим не согласны.
Люди признаются, не хватает даже на еду. При средней пенсии 8,5 тысяч только угля на зиму требуется больше, чем на 50 тысяч рублей. Протестующие решили идти в областной центр пешком. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, по словам людей, людей интереса к ситуации не проявляет. Впрочем, на каждый пикет против протестующих власти бросают полицейских, Росгвардию и казаков. По словам шахтеров, угрозы поступали еще задолго до акции.
Они уже запугали, что от 150 до 1000, до 300 тысяч штраф будет. Кто пойдет?
Валерия Дьяконова пугали не только штрафом. Бывший помощник депутата Госдумы отстаивал права шахтеров, однако вскоре оказался фигурантом уголовного дела. Сегодня он под домашним арестом и с браслетом на ноге. Показывает письма президенту Путину. В них жалобы на бездействие властей и губернатора. В ответ из Кремля пообещали переслать письма руководству региона.
Уже похоронили 11 человек, 10 работоспособных мужиков с пикета умерло. И одна женщина 52 года. Это трагедия. И издеваться над нами надо прекратить, надо решить этот вопрос.
Отправиться в пеший поход губернатору вызвались двое шахтеров. За 2 недели мужчины планируют пройти 120 километров до Ростова. Впрочем, вскоре после старта за ходоками началась слежка.
Толпа ментов пошла и говорят, что мы их на выходе поймаем.
За первый день своего похода шахтеры преодолели 10 километров. Дошли до ближайшего поселка Октябрьский.
Дошли благополучно, дай Бог всем здоровья, счастья, радости. Еще дальше пойдем к губернатору.
Параллельно с гуковскими ходоками в областной центр пойдет еще одна группа шахтеров. Протестующие планируют идти вдоль трассы Дон. По прибытию в Ростов-на-Дону работники обанкротившихся предприятий планируют провести одиночные пикеты возле здания правительства области.
Закладка. Открываем Донбасс.
Вже осені кругом перечуття, і павутиння срібно простяглося між саду віт. Упавши в небуття, пожовклий лист торкнув моє волосся, немов шепнув: забудь, забудь про все, як я забув про те, що звем життям ми. Мене холодний вітер понесе і замете печальними снігами, як і тебе. Байдужий вихор літ, і знать ніхто не буде, що ти колись любив, співав цей світ, і що тебе за це любили люди.
Володимир Сосюра. Вже осені кругом перечуття. Запомни эту страницу.
В прямом ефірі Донбас Реалії передаю слово Єгору Устінову. Він розкаже вам о свіжих новостях.
Глава миссии Организации Объединенных Наций Фиона Фрейзер призывает восстановить пенсии жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины. По ее словам, граждане Украины должны получать пенсии независимо от места жительства. Пенсия является их собственностью, никто не имеет права лишать их права на пенсию. Напомню, в августе сообщалось, что более 580 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта с начала прошлого года, не получают пенсии и социальных выплат, поскольку они не прошли регистрацию в виде правительством страны. Двум работницам Мариупольского краеведческого музея объявили о подозрении в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более $1 миллиона. Об этом сообщает сайт прокуратуры Автономной Республики Крым. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Напомню, 52 картины художников 18-19 века Музейного фонда Украины были объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналу Интерпола. В частности, среди них также экспонаты мирового значения, как «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана и другие. Более 30 предприятий малого и среднего бизнеса Луганской области примут участие в мероприятии «СХИД-Экспо-2017» 12-13 сентября в Киеве, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. По словам представителя обладминистрации Дениса Денищенко, акцентом мероприятия является продвижение малого и среднего бизнеса Луганской и Донецкой областей. Выставка должна привлечь внимание к предприятиям и помочь расширить рынки сбыта по Украине, а также привлечь к сотрудничеству международных партнеров. Футбольные клубы «Динамо» и «Мариуполь» ведут переговоры о переигровке матча, который не состоялся из-за неприезда киевлян. Это подтвердил вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин в телеэфире. Он подчеркнул, что клуб не будет менять своей позиции и ожидает решения контрольно-дисциплинарной комиссии Федерации футбола Украины. «Динамо», напомню, выступала против проведения матчей в прифронтовом Мариуполе, куда клуб не приехал на игру, запланированную на 27 августа. Клуб заявил, что им не предоставили должных гарантий безопасности. В свою очередь, очередь, Мариуполь заявил, что предоставил премьер-лиге и «Динамо» официальное письмо от областных управлений СБУ и нацполиции, а также от Мариупольского горсовета с гарантиями безопасности. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 сентября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 14, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Друзья, вот и закончился час Донбасс Реалий. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Наталья Антоненко. Если вы не успели позвонить нам в прямой эфир, но у вас есть тема для нашей программы или отзывы о нашем проекте, звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные. Наш проект ищите в интернете и в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».